Интересно очень. Ну и, конечно, вы знаете, вот обратной стороной вот этого отношения к высшему началу жизненному было, конечно, необыкновенное жизнелюбие у Александра. Вот совершенно... Ну, то есть, она была жизнелюбка, вот, и это даже ничего не говорит. Вот ее любовь к жизни не, так сказать, не поддавалась такому-то логическому, так сказать, да, вот объяснению, а вот она создавала вокруг себя совершенно необыкновенную эмоциональную ауру. Светлую очень. Да. Она могла радоваться, я помню, как мы радовались с ней. Я вот однажды это описывала, кстати сказать, на воздушном замке, меня никто не понял, наверное. Но на самом деле это было важно. Вот как раз это был вот где-то вот конец 80-х, начало 90-х годов, значит, еще, так сказать, да, и открывались везде, так сказать, кондитерские. Вот открылась татарская кондитерская. Прямо вот буквально где-то около Кремля, там, ну, где-то там на набережной. Вот я, значит, прихожу к ней в гости, и она меня угощает этими сладостями совершенно. И она так радовалась им, что они такие вкусные. Она говорит, потрясающе вкусные. То есть это вот, ну, это было... Вот как-то очень так и живое совершенно, да. Она говорит, ты больше нигде не увидишь это. Ты обязательно туда сходи. То есть, ну,
ты... Я помню, тогда эти чайханы появились, да. Там появилась пахлава. И для нас это было такое новое слово.
Да, да, пахлава. Да, а она мне, да, она там этот хворост что-нибудь рассказывала. Да, да, хворост, чак-чак, да. Причем это было, они же только первые появились, и они были совершенно вот не халтурные, да, не технологические, они там...
Часть другой культуры.
Да, да.
И самое главное, способность пройти через этот ад, эти муки, казалось бы, разрушающие душу, телу, вырывающие, значит, своим именно, совершенно, так сказать, именно диким проявлением человеческой сути, и вдруг радоваться и так искренне вот этим вот вещам.
Нет,
какая сила духа должна быть?
Нет, ну она, несомненно, была, да, вот человеком удивительной стойкости. Но я все-таки думаю, что эта стойкость определялась вот этой глубинной связью ее с живым началом того мира. И она, вот того высшего мира. И она его видела и как художник в красках. Да? Она не видела его умственным взором. Поразительная разница. В этом смысле я вот исследовала этот вопрос. Поразительная разница между письмами Даниила Леонидовича к ней и ее письмами. Угу. Вот. Вы знаете, если вот это просто нужно специально, это, конечно, невозможно сделать на сцене, хотя, наверное, нужно. И у нас даже какое-то время, Жень, помнишь, это было замечательно, так сказать, это была идея сделать вот какой-то спектакль, так сказать, да, просто про эту любовь. Потому что там столько содержания в этой любви и вот в этой жизни, да. Вот у него письма потрясающие. Он ей пишет подробно, обстоятельно, описывая свой внутренний мир, свои какие-то идеи. Он же не мог ни с кем больше поделиться, кроме как с ней. У него не было никого. Он пишет из тюрьмы. Он пишет ей письма вот из тюрьмы и пишет обо всем, что он продумал. Иногда это читать очень... Я не знаю, какое слово правильно в современный язык оказывается очень грубым. Потому что есть слово «занудный», и есть слово, как бы отражающее, вот, так сказать, вот, отражающее вот, вот это начало, вот последовательности, да. Но это неправильно, это не занудство, это такая, какая-то мужская ответственность за то, что она должна вот знать о нем и как-то, соответственно, к нему относиться. Как-то. Вот это удивительно совершенно. Она же ему... отвечает, но совершенно вот в этой книжке, вот, причем на самые серьезные письма, вот она могла ему на самые серьезные, да, при этом в конце только она начинает задавать ему вопросы по поводу того, что он написал, она всегда это делала, всегда, вот меня вот это, вот этот момент, вот этого отклика на его, ну там размышления высокие всегда поражал. Она всегда это делает. Хотя пишет, хотя стилистика у нее совершенно другая. Вот приблизительно такая. «Золотой мой зайчушенька. 11 утром приехали мои, были у меня трое суток, вернее, я жила с ними. А 12 вечером они вошли туда, где я живу, были в комнате, где я работаю, и мы вместе были в кино в нашем клубе, смотрели «Попрыгунью». Кстати, чудесную картину. 12-го же пришло твое письмо со стихотворением, которое я прочту еще 50 раз, прежде чем говорить о нем что-либо, кроме того, что оно формально великолепное. Впечатление от свидания чудесное, о пересмотре «Му» тебе сама скажет. Дело пересмотрено трижды и сейчас находится в ожидании возвращения главного прокурора из отпуска. Сейчас быстро пробегусь по твоему письму, а потом детали. Совпадение твоего пути с Леонидом Федоровичем поразительно. Леонид Федорович Глинский. Поразительно. Но когда увидимся, я тебе насчет района Якиманки расскажу вещи, может быть, еще более поразительные. То есть вот, вот этот постоянный диалог. Она откликалась. Вот он писал, ему было тяжело, вот я сейчас понимаю, ему было безумно тяжело, потому что он там с инфарктом, он там с жуткой рефлексией, потому что он изучает хинди, там в конце уже, так сказать, вот в конце ему там привезла вот Му, то есть мама Алла Александровна привезла словарь, и он учил, так сказать,
хинди. А как они находились в разных в это время местах?
Ну, как? Значит, дело-то в том, что он в тюрьме был, а ее уже освободили. А он отсидел от звонка до звонка, она потом...
Вот, не освободили, пока в лагере она.
Пока
в лагере. Про что же она пишет?
11 утром приехали мои, были у меня трое суток, вернее, я жила с ними. А, да, это значит, да-да-да, это мои, то есть навещали, да, да. Мама несколько раз была у Анны Сергеевны, Анна Сергеевна Ломакина, соседка Андреевых и Добровых. Моих работ там нет, она бы знала. А знаешь, мне как-то совсем не жалко, Господь с ними, будет жизнь, будут и работы. Вот типичное отношение, да? Даже не к отношению к своему творчеству, а отношение к ситуации, потому что это никто не... Да. На мучительную тему, мучительную в кавычках, пока два слова. Сережа в Караганде освобожден по актации, но в таком состоянии, что работает как художник, состоит в союзе художников, сейчас расписывает вокзал. Был месяц в отпуске в Москве. Не зашел, не позвонил, не старался узнать ни о тебе, ни обо мне. Сережа – это ее первый супруг, да. Наташа в Кишиневе сейчас часто приезжает в Москву. Как видишь, не с Сергеем. Сведения случайные. Дю встретился с Олегом у билетной кассы. Для меня на этом месте кончается мое знакомство с Сережей. Человека, который мог приехать в Москву и ни с тобой, ни со мной не поинтересоваться, я знать не хочу. Что касается Шуры, то она ведь могла и не получить твоего письма, точно так же, как Биша мог не получить мои открытки. Это не редкость. Насчет его стихов, милый мой, ведь я же сравниваю их со всем остальным, что печатается там же, вот у меня и выходит, что они хорошие. Я только сегодня к вечеру пришла в нормальное состояние после свидания. Все было очень хорошо, но очень большое нервное напряжение, а потом реакция. Начала письмо в начале вечера, а потом мы с малышкой убежали в кино, смотрели Михаила Ломоносова. Там нам очень понравилось. Сейчас пришли из кино, никого нет, ребенок сидит рядом, машет тебе лапкой, читает Тристана и Изольду. А наша Чернуха в мое отсутствие заболела и, кажется, подохнет. Сейчас спит одна на диване. Целую хорошую. И сразу пишу еще письмо. Тут писать из лагеря такие письма. Но вот переписка их, она потрясающая. Вот я говорю, она просто просится на какой-то вот, совершенно точно, на какой-то спектакль. Ну, в конечном итоге были же, так сказать.
Я вот рассказывала, по-моему, потрясающий спектакль в Питере поставила девочка по миниатюрам таким маленьким. Данин Гуэр.
Да.
И вот тут очень похоже.
Ну вот нужно придумать, нужно просто очень придумать, да, форму придумать, потому что на самом деле, конечно, ну я повторяю, что письма Даниила Леонидовича, они очень тяжеловесные. Вот, они тяжеловесные. Вот они по весу по своему, вот какому-то такому, да.
Она вообще очень легкий человек.
Нет, она была не легким человеком.
Она, судя по стилю письма.
Она.
Облегчавшей жизнь.
Она была очень конкретным человеком. Вот она всегда чувствовала ситуацию, она никогда не витала в воздухе, вот где-то вот там, в облаках. То есть у нее не было абстрактного восприятия. Оно было конкретно. Я имею в виду абстрактного восприятия, формально абстрактного восприятия. ну, высшего смысла жизни, скажем так. Да? Оно было очень конкретное. И, может быть, именно поэтому она и говорила о том, что Даниил Леонидович, прежде всего, поэт. Потому что, и, в общем, я с ней соглашусь. Хотя вот эти связи с философией, они, конечно, очень требуют своего распознавания, скажем так.
Ну, да. Потому что все-таки, как это назвать? Мне даже кажется, что это не так важно назвать это поэзией или философией, или еще как-то. Это совершенно особое явление.
Нет, вопрос-то не в том,
видение.
Что... Да, нет, вопрос-то не в этом. Вопрос в атрибуции не того, что им написано, а вопрос в атрибуции его, так сказать, его статуса, ну, условно говоря,
статуса. Социального.
Нет, не социального, культурного.
Культурного.
Именно что нет. Вот, понимаете, потому что культура двигается как-то. Здесь мы здесь сталкиваемся с очень интересным феноменом, с каким-то продвижением культуры. Вот понимаете, я вот так думаю. Вот здесь какая-то проточная вода. Вот да, вот понятно, вот, ну, понятно, там, скажем, Ахматова, да, понятно, Гумилёв. Кстати, между прочим, Гумилёв вот замечательный. Вот он тоже, вот у него тоже это есть.
У него он больше в них, Андрей, да. Похож, чем
она. Да. Вот, но нет, я имею в виду сейчас не имена. Я имею в виду сейчас вот как бы посвящение, вот посвящение себя, вот да, вот эту вот руду, которую поэт всегда все равно добывает. Ну, каждый из нас, он в каком-то карьере, вот карьер я имею в виду, вот что. Вот они работали, и вот между этими карьерами есть какие-то, конечно, связи. Но все равно мы должны как-то, вот я вот думаю, что вот у него она была вот эта проточная какая-то. Как-то вот что-то он чувствовал во всем этом скоплении, так сказать, электронов, изотопов, так сказать, да, вот культуры. Потому что, ну, как бы если говорить таким научным языком, вот он как-то, так сказать, их упорядочил. Ну, то есть его творчество само по себе. Это очень сложный вопрос. То есть он ничего не делал, как мне представляется сейчас. У него действительно была очень такая вот объемная, объемный очень образ. И не случайно появляется эта роза, такой поэтический образ, да, к которому стягивалось, вообще говоря, все его размышления. То есть это было вот таким стяжанием, как бы. Ну, так мне кажется. Ну, вот это все фактически, что можно было бы рассказать. Еще можно было бы почитать что-то из Аллы Александровны. И, конечно, очень жалко, что сегодня не прозвучат стихи.
Я могу показать?
Да, давай, Женечка.
Давай, Женечка.
Как это тем?
То есть это просто было бы здорово.
Это просто дополняет.
Конечно. Живую... Да, да. Потому что Алла Александровна читает просто вот бесконечно хорошо.
То есть каждый после ваших рассказов... Представляешь ее живой.
Она совершенно потрясающе могла одеваться. Она могла 80 лет, и даже больше, 80 где-то 6, сейчас помню, купить себе розовый костюм. Или я ее видела в этих юбке-штанах. Вот тогда только-только входила это в моду. Юбка-штанах. Она говорит, так удобно, говорила она. Потом еще совершенно замечательно, у меня была любимая кофта, которую сосватала мне Алла Александровна.
Слушай, значит, это же то есть
белая кофта.
Твое чтение ее вот этого лагерного, не лагерного. Мне напоминает мерил противостояние в тех произведениях искусств, которые были у Параджана.
Ну, да.
Вообще, да. Просто. Да. Моя реальность, и ее никто не может...
Да, 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 вот, никто не вот, может. Понимаешь, это мое. Вот я про это и говорю, это да. Не вещественный капитал.
Нет, ты, понимаешь? То есть этой реальности никто не может...
Угадать. Конечно, кто, как говорится, да?
Реализовался и собрать себя.
Да, то есть это вот абсолютно точно дополнение. И при этом она совершенно свободно могла делиться, да, вот этой реальностью. Неистерпаемо совершенно. С теми людьми, с которыми вот она общалась, и в ком она тоже находила отклик.
И ее тьма это не заглатывала?
Нет, никогда. Никогда.
Это удивительно. То есть, ну, нам-то знакома борьба с этим, да, вот борьба со всякими обстоятельствами жизненными и прочее. А вот насколько человек умел, не то что умел, а естественно существовал. Вот.
Нет, ну...
Смотрите, этот лагерь... Это,
нет, ну вообще то, что она описывает, она фантастические ведь вещи описывает про лагерь. Фантастические. Абсолютно. Она описывает, Ир, вот это, да, она описывает, например, буквально вот, так сказать, там свою литовку одну, которая в лагере стала лесбиянкой. Вот она описывает, почему и как. И вообще, так сказать, размышляет вот об этой, так сказать,
про...
А вот я тебе могу сейчас прочитать.
Там целая такая большая.
Да, там большая, сейчас я прочитаю. Это очень интересно. Сколько у нас времени?
Если мы будем...
У нас нам уже надо закрупляться. Уже 17.46.
А, ну вот, да. Давай 10 минут читаем.
Да, сейчас.
А, или лучше... Подожди, нет, не будем,
не будем читать, лучше стихи.
Давай, все.
Да, мы сейчас послушаем.
Давай.
Давай. Конечно.
Полынушка, полынушка, тихая травка, серая, как придорожная пыль. К лицу подношу эту мягкую ветку, дышу, не могу надышаться, как невозможно наслушаться песней о самом любимейшем на земле. Кто ее выдумал? Какому поэту, какому художнику в голову мог бы прийти этот ослепительный запах? Сухая межа в васильковом уборе, жаворонок, трепещущий в теплой синей струе, полузакрывший глаза и солнцу подставив серую грудку, зноем обласканные дороги, лодки медлительных перевозов, затерянных в медоносных лугах, и облака кучевые, подобные душам снежных хребтов, поднявшихся в небо. Все в этом запахе, в терпком духе полыни. Когда я умру, положите со мною вместо цветов несколько этих волшебных веток, чтобы подольше, подольше чувствовал я радость смиренно-мудрой земли и солнечной жизни. Не позабудьте. Собор Василия Блаженного во имя зодчих, Бармы и Постника. На заре защебетали ли по лужайкам росным птицы, засмеявшись ли, причалили к солнцу алых туч стада. Есть улыбка в этом зодчестве, в этой пестрой небылице, в этом каменном пророчестве о прозрачно-детском. Да. Толь игра в цветущей заводи, толь веселая икона от канонов жестких запада созерцания отреши. Этому цветку Отечества только в кущах небосклона, ибо он — само младенчество богоизбранной души. Испещренный, разукрашенный, каждый столб, как вайи древа, и превыше пиков башенных рдеют, плавают, цветут 9 кринов, 9 маковок, будто 9 нот напева, будто город чудных раковин великановых причуд. И как отблеск вечно юного, золотого утра мира. Видишь, крылья гамаюновы, чуешь трель свирели, чью? Слышишь пенье алконостого и смеющиеся клиры в рощах праведного острова. У отца светил в раю. А внутри... где радость начисто меркнет в сумраке притворов, где от медленных акафистов и псалмов не отойти, вся печаль, вся горечь ладана, покаяний, схим, затворов, будто зодчими угадана тьма народного пути, будто, чуя слухом гения, дальний гул веков грядущих, гром великого падения и попранье всех святынь, дух постиг, что возвращение в эти ангельские кущи лишь в пучинах искупления, в катакомбах мук. Аминь.
Да, потрясающее стихотворение.
Вы знаете, вот мне кажется, вот мне поражает сила духа человека, который, пройдя через лагеря, потому что я вот, так скажем, по своей работе и вообще, значит, по детству видел людей, которые входили в эти лагеря, предположим, там по хулиганству, и женщины, и мужчины, кем они оттуда выходили, потом снова уходили. И вот это опустошение, которое я видел, наблюдал, деградацию, вот эту мутацию людей, выхолащивание всего самого человеческого. И это был пример того, как люди часто не выдерживали.
А здесь... Вот Алфон очень четко там в этой книжке, которую я сейчас дала, она просто об этом пишет. Она описывает ситуацию. Ну, так сказать, их же смешивали.
Да,
с уголовниками.
Уголовниками.
Да. Значит, описывает замечательно совершенно. Значит, как вели уголовников и как вели... Как вели уголовницы, как вели их политически. Да, потому что, значит, политически было 2000. И он говорит, вот нас строили 2000. Да? Впереди было две собаки с двумя конвоирами. И сзади были две собаки с двумя конвоирами. И мы шли. Да? А уголовниц все было то же самое. Впереди два конвоира, сзади два конвоира с двумя собаками, а в середине... Ну, хорошо, если пять уголовниц. То есть они просто их боялись безумно. Они поэтому их строили. Не могли они их
толкать. И окружали.
Да, и окружали, да. И они творили страшное. Вот она там очень это подробно описывает. Это дело не в этом. Это вопрос свободы человека. Он проявляется на этом уровне абсолютно точно. Вот это вопрос свободы в смысле выбора. Она описывает там очень хорошо, ей приходит, она приезжает в лагерь, вот просто отдала сейчас, я это очень хорошо помню. И ей уголовница говорит, не куришь? Куришь. А она вот так вот поднимает голову и говорит, нет, я не закурю. Все.
Да, вот это я хотела...
Это и есть жесткость. Вот это, да? И это очень трудно не закурить.
А это то же самое, когда вопросов нет, я не подпишу. И те, кто не подписывал, те выживают.
Да, совершенно верно. Я не подпишу, потому что это вранье. А другие ломались на... Это был вопрос веры. Понимаете, вот глубочайшей совершенно веры. И культуры. Вот мы обычно говорим вера и знание, да? А здесь была вера и культура. И они выбирали эту культуру. И поэтому не ломались.
Да.
Они не жалели себя, они не боялись смерти. Потому что они хотели, потому что есть разница. Ты умрешь человеком или ты умрешь собакой, предав вот, себя. Не потому что, когда смерть собаки, это очень тяжело. Не потому что я хочу сравнять здесь.
Ну, понятно.
А потому что я говорю...
Не человек.
Да, не человек. А вообще лучше сказать не человеком, не лечим.
Да, потому что надо собаке.
Да, значит, совершенно верно. И вот эта граница между человеком и не человеком, человеческим и нечеловеческим, она очень хорошо.
Да.